Друзья, у меня много вопросов. Постараюсь, чтобы и кратенько, и хорошо объяснить, но бывает и трудно даже. Вот первая записка сразу очень трудная. Слушайте внимательно. Вот представьте, я с детства верующий, регулярно посещаю собрания, покаялся перед Богом, получил рождение свыше, но не устоял, не смог победить греховные привычки. Сейчас я хожу на собрания по привычке. Я понимаю, чего мне не надо, чего мне надо. Искренне покаяться. Я пробовал несколько раз, но этого хватает на неделю. Я не могу обратиться и жить для Бога. Точнее, у меня нет желания. Я все понимаю, но у меня нет сожаления о сделанных грехах. И я не ожесточалось сердце мое. И плохо я сбился, то есть, ну, похоже, я сбился с пути разума. Как мне выйти с этого состояния? Вот такое вот отчаяние. Оно может быть даже не в одного, и в некоторых так вот. Особенно я с детства верующий. Это заметно, друзья, вот когда приходит из мира кто? Грешник, измученный, избитый и кается. Вот тот кается более серьезнее. Но не всегда бывает. Бывает и верующие. Мы верующими детьми дорожим. Верующие дети ценны тем, что они не окунулись в эту страшную омуть дьявольскую. И они могут быть способны к служению. Это очень важно, это очень дорого. Я и сам с детства верующий тоже. Но заметно, друзья, когда человек погибающий грешник и покается, он как-то более серьезнее, он держится, он старается, чтобы опять не вернуться туда, чтобы опять не погибнуть. Ну вот, как вот по записке, я бы желал вот этому автору записки подойти к служителю, на кого положится сердце, и подробнее побеседовать и послушать наставления. Вот. А так вот, как здесь описано, что и даже нет никакой надежды, и старания нет, и даже нет такого отвращения от греха. Вот. Это, конечно, совсем страшное, отчаянное состояние. Но нужно исправляться путем даже хотя бы вот такого личной беседы, опять исповедания, отречения, получить наставления более подробные. В Откровении 22 глава, со 2 по 5 стих, о чем идет речь? О тысячелетнем царстве или о рае? Значит, я прочитал, друзья, и так вот кратенько скажу, о чем здесь идет речь. 22 глава. Я доволен, что вы интересуетесь Писанием и даже такими вопросами. Здесь вот с самого начала главы «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога. Среди улицы его и по ту, по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И узрит его лицо, и узрят его лицо, и имя его будет на челах. Ночи не будет там. В тысячелетнем царстве будет ночь». Будет день, будет обыкновенная природа, как и у нас сейчас, но более во внимание Божьим. А эта речь идет о новом небе, о новой земле, на которых обитает правда. То есть, ну, если так сказать, рай, новая жизнь после тысячелетнего царства. Следующая записка. Расскажите, пожалуйста, действия Иисуса Христа после смерти на кресте. Но имеется в виду так, когда Христос умер, спустил дух, то описывается, что Он находился в преисподних местах земли, там проповедовал. И это интересно некоторых просто, хотя раздвоенное понятие об этом. Вот одно, допустим, так, что это происходило Духом Иисуса Христа во время Ноя. Когда Ной проповедовал, это был Дух Христов через Ноя. Преисподних местах земли, то есть в низких местах, в особых греховных, вот таких вот уже опущенных местах. Это одно понятие. Другое понятие, что действительно Иисус Христос не только умер, как и все, но и был даже отправлен или погружен в преисподние места земли, где все находились. И особенно он там встретился, как написано, встретился с теми, которые во время потопа. Потоп поднимался, люди вспоминали проповедь Иисуса, это Ноя, как он проповедовал покаяние. Смерть смотрела в глаза, и люди каялись, принимали крещение. И написано в 3 главе 2 послания Петра, 1 послание. Так и нас подобно сему образу крещения. Какому образу? Вот как они перед смертью были погружены в воду, умерли. У нас тоже. Мы умерли для греха. И вот Христос теперь встречается с ними там преисподней и оповещает им, что за вас совершена жертва. Ваше покаяние принято. Вы спасены. Проповедовал. Вот такое второе понятие. А потом воскрес. Вот этим закончилась деятельность Иисуса Христа. А потом уже открытая встреча была с учениками. После какого события будет тысячелетнее царство? После великой скорби? Братья и сестры, если так коротко сказать так. Первое – восхищение. Потом великая скорбь. Потом будет Армагеддонская битва или разделение овец по правую сторону, козлов по левую. Овцы – это те, которые всячески старались веровать и уклоняться от начертания, не приняли начертания, помогали евреям в тяжелое время для них. А козлы – есть козлы, они всегда таковые. Вот, они прямо так вот, это оскорбительно, особенно в лагере, как если кто-то назовет козлом, да если еще несправедливо, убивают до смерти. Вот, поэтому и Христос так, козлы по левую сторону, овцы по правую. Вот, это будет разделение. Одни пойдут в тысячелетнее царство овцы, а козлы идут в озеро, горящее огнем и серою. После этого начнется тысячелетнее царство, после Армагеддонской битвы. Вот такое вот кратенькое пояснение, друзья. Как понимать Бытие 6.4? Кто такие дети Божьи и кто такие исполины? Значит, там так говорится, Бытие в 6 главе, что... Нет, так все равно кратенько прочитаю, друзья. Не смогу на память рассказать. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И вопрос в том, кто такие Божии сыны и кто такие человеческие сыны? Друзья, в 4 главе поясняется, что сыны человеческие – это от Каина потомство, а сыны Божии от У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Божьи сыны – это как продолжение от Адама с Евой, но только через покаяние, вот, которое здесь описано, стали призывать имя Господне. Но ни в коем случае не ангелы, чтобы не заблуждались и не допускали такой ереси, что ангелы спускались с неба нечистые и брали жен человеческих и женились. Если неверующий мертв по грехам и преступлениям и не может сам обратиться к Богу, как же он спасется? Это кальвинизм? За кальвинизм две записки. Когда я сегодня напомнил проповеди, что Бог избрал нас прежде создания мира, поступила одна записка. А как тогда понимать, если Бог избрал, а кого-то не избрал? Это значит, уже мы тоже склоняемся на путь кальвинизма. Друзья, в 8 главе Римлянам там поясняется, что прежде чем избрал, стоит слово первое – предузнал, потом предопределил, а потом избрал. Что такое предузнал? Вот я верю, и вам хочу эту веру передать, что Бог видел меня, как я родился. Когда Он видел меня? Прежде создания мира. Вот прежде Бог увидел церковь, и, возможно, каждого из нас в отдельности, кто как родился, кто как искал Бога, кто как служил Богу и кто как умер. Бог мог это видеть, как вы думаете? Я верю, что Бог предусмотрел это все, увидел. И потом, когда Он предузнал, то есть наперед узнал, тогда Он предопределил. И когда предопределил, тогда избрал. И Бога никто не может обвинить, потому что Бог видел и окаянных грешников, противников, которым, что бы ни говорили, как бы вы ни старались, а Он говорит: не верю, не принимаю, не нужен мне Бог, я сам. Бог таковых тоже видел наперед. А кальвинизм, особенно ошибка в том, что если ты покаялся, обратился к Богу, и если тебя Бог избрал, то хотя бы ты и делал грехи какие-то, и жил, может быть, такой непристойной жизнью, все равно ты спасен, потому что избрание Божие на тебе имеет силу. Мы не понимаем так, потому что и избранные, бывает, падают, отступают и могут погибнуть. Ответьте, пожалуйста, почему нельзя выщипывать и красить брови? Где подтверждение в Библии? Ну, друзья, ну это глупо, чтобы брови выщипывать. Брови не для того даны, чтобы их выщипывать. Пусть растут. И они даже прилично красивые. Они от пота вот оберегают, чтобы пот не попадал в глаза. Зачем брови выщипывать? Это, думаю, что каждому понятно. А если подщипывать их, делать тоненькими, то это идти против Бога. Бог создал брови вот такие вот, а тут противление Богу. Господи, Бог, ты куда смотрел? Ты почему мне такие широкие брови создал? Или, может быть, какой-то цвет не такой, вот рыжий цвет в бровях моих, а я хочу черный. Вот, это уже противление Богу. Вот какие есть, какие Бог создал, такие пусть и будут. И вы знаете, друзья, я вот среди заключенных сколько находился, и когда я проповедовал, беседовал и пояснял, какие у нас девочки красивые, какие у нас вообще жены верные, они сильно удивлялись. Неужели, говорят, правда? Неужели у вас, ваша молодежь, ваши жены не применяют косметику? Я говорю, нет. Нет. Вот какую Бог создал, вот такая она есть. Они просто восхищались. Вот если бы мне такую жену, а то я это ее брал, она была вся крашеная, она вся была замаскированная, она была штукатуренная. А потом, когда она обмылась, штукатурка сползла вся, и я увидел, как она меня надурила. Вот это я просто ихними словами говорю, друзья. Бывает в жизни, молишься, и кажется, что Бог тебя не слышит. Это правда? Так? Или Бог всегда слышит своих детей? Какие помехи есть для молитвы? Помеха – грех. Но когда каешься, иногда такое чувство, что ты не услышан. Как вернуть радость общения с Богом? Ответьте. Друзья, нет такой молитвы, которую Бог бы не слышал, не услышал. Вы, может быть, не до конца представляете Бога, каков Он. Бог всемогущий, всевидящий, всеслышащий, всеобъемлющий Бог, друзья. Но сатана свое шепчет, Бог тебя не слышит. И если кается человек, друзья, а что за разговор? Вот здесь вот, ну что вы разговариваете, когда я разговариваю? Помолчите, послушайте, я же все-таки старичок, надо уважать, друзья. Сатана в это время нашептывает свое, тебя Бог уже не слышит. А покаяние как? Покаяние, друзья, для Бога всегда приятное явление, всегда приятное. Покайтесь, это Божий призыв. Очень много слов, тысячи слов в Библии найдете, покайтесь, покайтесь. И вот сегодняшнее покаяние, вчерашнее покаяние, друзья, разве не ощущаете, ко мне несколько подходило с исповеданием, исповедовались, и они даже свидетельствуют. Ну вот, Григорий Васильевич, ну вот исповедуюсь, покаюсь, мне так легко. Правда, надолго не хватает. Вот такие бывают проблемы, надолго не хватает. Но почему надолго не хватает? Я всем говорю, что когда вы покаялись, исповедались, разве вы не заметили, как Бог ответил на твою молитву? Как Бог даровал сразу облегчение? Да, это действительно так. Ну а теперь... А теперь иди и не греши. А я, говорит, далеко не могу уйти. Туда-сюда ослабел, опять упал. Друзья, в 8 главе послания Римлянам есть такое место, для всех скажу, очень хорошее пожелание. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Вот заметьте, вторая половина. Если духом умерщвляете дела плотские, часто... Бывает, вы делаете, не духу даете вот это приоритет победить плоть, а сами в себе, умом своим хотите навести порядок, сами себя хотите удержать. А это принадлежит победа духу. Если духом умерщвляете дела плотские, как ко мне один юноша приходил, несколько раз исповедовался, я ему вот это говорю, слушай, ты никогда не достигнешь победы. Тебе надо, чтобы дух твой сильнее был плоти. Тогда дух побеждает плоть. Я говорю, ты читаешь Библию? Да нет, давно уже не читаю. Посте бываешь? Нет, не бываю. Молишься? Ну так, молюсь по привычке. Я говорю, посмотри, какой у тебя дух? Вот ты представляешь себе, ты его голодом морешь. Ты его уже настолько приморил, а сам такой пухленький, жирненький. А вот посмотри, как ты свою плотяшку-то кахаешь. Теперь начни наоборот. Я даже однажды устал, сильно устал от поста. Вот так вот в борьбе, это в зоне, в один из своих сроков. И решил прервать пост. Прихожу на обед, а на меня заключенные смотрят. И один говорит, отец Григорий, ты что, отступил? Они уже мою порцию съели. Это как всегда, каждый день. Они знают, что я не прихожу, они съедают, и все еще так. Кое-кто спасибо скажет, а то и нет. А я посмотрел, говорю, да нет, не отступил. Вот. И потом мне стыдно, стыдно стало. Я говорю, извините, я завернулся, ушел. Вечером меня спрашивают, расскажи, что такое пост? Я говорю, вот у меня две природы, я с ними много беседовал и об этом говорил. У меня адамовская природа, старая, и новая теперь, рожденная свыше, это Божья природа. Моя душа, как личность, контролирует за этими двумя. И если моя адамовская природа превозмогает над Божией и Божию начинает порабощать, я адамовской урезаю пайку. Урезаю, для заключенных это сильно понятно. Что-то он нарушил, ему пайку урезали. Еще больше нарушил, лишили вообще передачи. И они понимают. И сразу замолчали, говорят, все понятно, все понятно. Поняли, что такое пост. Я только после думал, как верующие не могут понять. Вот заключенные неверующие так быстро поняли, что означает пост. Урезать пайку для ветхого старого Адама. А новый тогда оживает и побеждает старого. И Бог дает победу. Ну вот, Саул попросил женщину, и она вызвала Самуила. И здесь вопрос, как может вот эта женщина, колдунья, экстрасенс, вызвать святого человека? Как Бог это позволил? Друзья, здесь вот одно понятие в том, что до Иисуса Христа все праведные и грешные шли в преисподнюю. Только там было различие лона Авраамова и для всех общее положение. Преисподнюю. Вот это одно понятие, что все-таки дьявол имел ключи ада, смерти в своем распоряжении. И мог даже через эту женщину, колдунью, вызвать дух Самуила. Другое понятие, что все-таки был как бы подделанный дух, не Самуила, но подделка. И здесь вот, конечно, мы больше придерживаемся первому понятию, что слова там были таковые. «Если Бог тебя отверг, что ты меня беспокоишь?» Завтра, Саул говорит, завтра будешь со мною, вот здесь вот. Завтра твоя душа тоже умрет, и ты будешь со мною. Вот первое, больше такое имеет основание, что до Иисуса Христа ключи ада и смерти были у дьявола, и он имел право. А если папа не очень часто проповедует на периферии, но проповедует на периферии, то это горе или нет? Нет, это не горе, друзья. Хорошо, хотя на периферии проповедует. Всегда как-то начинают проповедники слабые на периферии, там более доступнее. Я уже заканчиваю, немножечко осталось, 2-3. И вот еще такая. А если отец церкви проповедует, дома не проповедует, то что? Когда дети подрастают, и как вы вот сейчас, уже члены церкви, вы можете открыто, смело говорить, папа, мы нуждаемся в твоей проповеди дома. И помогите папе вашему, чтобы он осмелился и беседовал дома с вами. Это я уже пояснял. Мелкие записочки пошли. А если еретиком является мой папа, который не принимает Божий путь и злословит, как мне к нему относиться? Друзья, ко мне сегодня подходили, и не одни, за своих отцов, и очень с большими печалями, с большим горем, что отцы отступают от пути истинного. Я советую, не ожесточайтесь против таковых отцов, не укоряйте их. они попали в большое заблуждение. Еретик или подобное этому. Молитесь за таковых, молитесь. Помогите им выйти из этого положения. Вот две записочки осталось. Я только стала ходить в церковь. Не могу избавиться от телевизора. Люблю его смотреть. Братья, посоветуйте, что делать. Совет такой. Возненавидеть. Поскольку любишь, постолько никогда не расстанешься с ним, а возненавидеть надо. И об этом надо молиться.